Выходит, Димитриадис заслуживал не одного фонаря, а двух. Димитриадис, Кончис и некто третий — ключевая фигура в совете. Тайный донос. Директор вполголоса посоветовался с заместителем. Они говорили по-гречески, и я не понял ни слова, кроме дважды упомянутой фамилии Конхис. Андруциса попросили перевести. «Директор не понимает вашего намека». «Разве?» Я грозно взглянул на старика, однако в душе готов был поверить, что его неведение искренне. По знаку заместителя Андруцис взял со стола листок бумаги и прочел. «Вам предъявляют следующие претензии. Во-первых, вы так и не сумели породниться со школой, ибо за минувшие полугодия редко когда оставались в ее стенах на выходные». Все это начинало меня веселить. «Во-вторых, дважды давали взятки старшеклассникам, чтобы те за вас отдежурили». «Точно давал. Ведь лучше раскошелиться, нежели освобождать их от сочинений. Этой хитрости научил меня Димитриадис, и настучать на меня мог только он». «В-третьих, вы не проверили экзаменационные работы, тем самым нарушив первейший долг преподавателя. В-четвертых, вы...» Но я уже был сыт этой комедии. Поднялся с места. Директор остановил меня, удрученно зашлепал морщинистыми губами. «Директор хочет добавить...» — перевел Андруцис, — что ваши безрассудные нападки на коллегу во время сегодняшнего завтрака серьезно поколебали уважение, которое он до сих пор испытывал к родине Байрона и Шекспира.
«О, господи!»
— громко расхохотавшись, я игриво погрозил Андруцису пальцем. Физкультурник сделал стойку, готовясь на меня накинуться. «Слушайте внимательно. Ему передайте. Я уезжаю в Афины. Там наведаюсь в британское посольство, наведаюсь в Министерство образования, наведаюсь в газеты и такую кашу заварю, что...» Я не стал продолжать. Окатив их презрением, вышел из кабинета. Но спокойно уложить вещички мне не дали. Минут через пять в комнату кто-то постучал. Мрачно усмехнувшись, я рывком распахнул дверь. За ней стоял тот член трибунала, которого я менее всего ожидал здесь увидеть, заместитель директора. Звали его Мавро Михалис. Он заведовал канцелярией и выполнял обязанности главного надзирателя. Этакий придира, тощий, жилистый, лысеющий дядя под 50, который и с греками-то не мог найти общего языка. Я с ним до сих пор почти не сталкивался. Старший преподаватель народного, он, по давней профессиональной традиции, фанатически обожал Отечество. Во время оккупации редактировал прославленную подпольную газету в Афинах. Статьи подписывал античным псевдонимом «Обупликс» — «Быкожаб». И это имя подходило ему как нельзя лучше. Хотя на людях он поддакивал директору, школьный распорядок во многом зависел именно от симпатии и антипатии Мавра Михалиса. Пережитки византийской вялости, пятнающие греческий национальный характер, он ненавидел так яро, как никакому чужеземцу и не снилось. Он стоял в коридоре, пытливо всматривался в мое лицо, а я топтался на пороге, пока гнев не угас под его спокойным взглядом, точно говорившим: «Если б не грустный повод, я улыбнулся бы».
«Je veux vous parler, monsieur Orfe», —
негромко произнес он.
«Господин Орфе, мне надо с вами поговорить, французски».
Я еще больше удивился. Со мной он всегда разговаривал только по-гречески, и я думал, что другими языками он не владеет. Пропустил его в комнату. Покосившись на кровать, где валялись раскрытые чемоданы, он жестом попросил меня за стол, а сам уселся у окна, скрестил руки на груди. Цепкие, пронзительные глаза. Он демонстративно помолчал. Я понял, что означает его молчание. Для директора я просто никудышный учитель, но для этого человека я нечто большее.
«Эбьян?»
— сухо спросил я.
«В чем дело, французский?»
«Мне жаль, что все так обернулось». «Вы не это хотели сказать». Он не сводил с меня глаз. «Как вы считаете, приличная у нас школа или нет?» «Милый мой господин Мавро Михалис, если вы думаете, что...» Вскинул руки, жест резкий, но миролюбивый. «Я пришел к вам как учитель к учителю, и мне важно услышать ответ». По-французски он говорил с запинкой, но сложные фразы строил правильно, будто хорошо знал этот язык, но давно в нем не практиковался. «Как учитель или как посланец?» Впился в меня взглядом. «Когда он идет по саду, — зубоскалили ребята, — даже цикады пикнуть боятся».
«Будьте добры ответить. Приличная у нас школа?»
«Образование дает хорошее. «Могли бы и не спрашивать», — устало поморщился я. Еще помолчав, он приступил к сути.
«Во имя ее репутации прошу вас не устраивать скандала».
Первое лицо единственного числа. О, многослойная грамматика. «Об этом раньше надо было беспокоиться». Снова пауза.
«У нас греков», — сказал он, — «есть старая песня. Кто крадет ради хлеба, тот прав. И не прав, кто крадет ради злата».
Подчеркивая скрытый смысл этих строк, проникновенно посмотрел на меня.
«Если пожелаете уволиться по собственному почину, уверяю, мсье ле директеур войдет в ваше положение, а то письмо мы положим под сукно».
«Какое из двух директоров?» Скривил губы, не ответил, и я понял, что он никогда не ответит прямо. Как ни странно, я, может, потому что восседал за столом, чувствовал себя бесцеремонным следователем. А Мавро Михайлис отчаянно запирался, как истый патриот. Наконец он с преувеличенным любопытством посмотрел в окно и бросил: